взаимоотношения и родственные души. Для некоторых нью-эйджеров поиск правильных взаимоотношений стал еще более страстной темой, чем поиск просветления. Это происходит потому, что существует очень глубокий слой луковой обусловленности, что ключ к счастью в этой жизни находится в серьезных и сексуально успешных отношениях с тем самым или той самой единственной. Если ключ в этом, то становится очевидным, что очень немногие отыскали его. В своей основе духовные искатели – это группа очень преданных своему поиску людей, для которых отношения становятся первой стоянкой на пути к нирване. Если они будут продолжать этот поиск, то в конце концов найдут ту единственную индивидуальность, которая будет совершенной, как потенциальная родственная душа или вторая половина. Эта вторая половина по определению должна обладать магическим зельем, которое заполнит все дыры в их аурах, через которые продолжает утекать вся жизненная энергия. Типичный образ родственной души второй половины, которую еще предстоит отыскать, выглядит примерно так. Он, она интеллигентные, остроумные, духовные, романтичные, чувственные, сексуальные, внимательные, хорошо выглядящие, имеют одно самое важное обязательное качество. Они принимают и любят вас таким, какой вы есть. Окей. Видение жемчужины имеет точку зрения на отношения, похожую на одну фразу, напечатанную на футболке, которую я подарил своей жене много лет назад. Женщина без мужчины все равно, что рыба без велосипеда. Кажется, что источник поместил эту романтическую обусловленность отношениями в самую глубину луковицы, и она бесспорно играет свою огромную роль в продолжении этой игры в ограниченность очень хорошо. Основа человеческого преткновения в том, что все мы чувствуем себя отделенными от Бога, что бы ни значило это слово. Где-то внутри присутствует беспокоящее, терзающее чувство, что каким-то образом мы не являемся теми, кто мы есть на самом деле. Мы разделены с этим, и пойманы в эту ловушку, кажется, навсегда. Мы не знаем, как вернуться назад. Мы даже не знаем точно, от чего отделены, но знаем точно, что такие, какие мы есть, мы чувствуем незавершенность. Чего-то или кого-то недостает. И тут является этот коварный змей обусловленности и начинает шептать нам на ухо, когда мы созреваем и в крови бурлят гормоны. То, что тебе нужно, это кто-то противоположного пола. С этого момента наша любовная жизнь автоматически превращается в хаос. Существует даже миф, который довольно популярен, что в момент нашего сотворения мы вышли из андрогинного целостного существа, разделившегося на две половинки – половина мужская и половина женская. Отсутствующая половина получила название второй половины или родственной души. Теперь всю свою жизнь мы ищем не только свое иллюзорное «я», но и иллюзию некой другой части себя, противоположного пола, который является нашей второй недостающей половиной, и без которой наша жизнь никогда не будет полной и счастливой. Видение жемчужины понимает эту дилемму лукового видения. Согласно божественному замыслу, а не ошибке, имейте в виду, мы появляемся на этой планете, веря, что мы отделены от энергии, сотворившей нас. Мы верим, что мы отдельные автономные существа со свободой воли и полностью ответственны за свою жизнь. Но в то же самое время мы осознаем это расщепление в самой основе своей натуры И очень редко кому удается выяснить в своей жизни, чего же именно не хватает. С того времени, как восстанавливается наше самосознание или самоидентификация, мы начинаем считать, что это недостающее находится в чем-то или ком-то снаружи нас самих. Так начинается поиск тантрического партнера для духовно искушенных, родственной души для нью-эйджеров и второй половины для обычных людей, желающих осознанно подойти к вопросу о собственном счастье. Это похоже на поиски черной кошки в темной комнате, которой к тому же там нет, и шансы на успех те же. Даже если вам удастся сформулировать профиль искомой личности, что именно вам нужно во взаимоотношениях, и вы сведете это к минутной точности, что, когда и как, и каким-то невообразимым путем это будет вам дано, то все равно рана в самой глубине вашей души так и останется неисцеленной. Вам придется продолжить свой поиск, но уже в чем-то другом. Это может быть бизнес, просветление, политика или что-то еще. Видите, как хитер источник. Мы имеем такой встроенный зуд, который невозможно унять никаким количеством почесов, что гарантирует пожизненное чувство присутствия ограниченности. Конечно, источник позаботился и об уравновешивании этой ситуации, и таким образом, смазанный фактором свободы ограниченности, этот поиск недосягаемого радостно продолжается. До своего пробуждения я испробовал все, что только давало мне намек на возможное удовлетворение этого щемящего чувства. Отношения всегда имели высокий рейтинг в моем списке возможных вариантов. И никто здесь не пытался добиться результата, отыскать ту единственную родственную душу, больше, чем я, ни в количестве, ни в качестве. Я был одним из тех супердостиженцев, кто имел все то, о чем можно только мечтать. Причем все одновременно. Любящую жену, прекрасную дочь, денег больше, чем сам Господь Бог, и, соответственно, власть, которая приходит вместе с ними. Собственный самолет, яхты, совершенное здоровье и дома в самых удивительных местах планеты. Но этого было недостаточно. Это не было даже близко. Зуд только увеличивался. Но куда отсюда мне было двигаться? Ничего не оставалось искать, кроме просветления. Но я уже решил после тщетного 40-летнего поиска, что это просто невозможно. Я помню свою последнюю соломинку, за которую я попытался ухватиться в моем отчаянии. И это что, все? Я внес задаток за новый реактивный самолет, чтобы я мог передвигаться быстрее, выше и дальше. Через месяц я был арестован за свою активность с экстази. Определенно, это была новая развилка на дороге. Говоря вам об отношениях, я хочу сказать, что я варился в самой гуще того, что включает в себя эта тема. Проживал все фантазии, связанные с таинством мужчины и женщины. Я пил и наслаждался до предела из источника романтической любви и убивался при его неизбежном иссякании. Я занимался практиками тантры, чтобы сексуально укрепить связующую нить. Я давал свою душу всевозможным тренингам и консультациям, призванным оживить и продолжить распадающийся союз. Я переживал адские муки ухода родственной души к другому любовнику. 10 000 утр я просыпался с мыслью о том, что моя единственная совершенная родственная душа где-то существует, и с новыми решимостью и надеждой, в конце концов, отыскать ее, вновь пускался на поиски. Только со смертью моей эго-личности в той черной дыре тюремной клетки я понял, что романтическая любовь и союз с родственной душой были иллюзиями, отдельного «я». Но не все в этой истории сошло на нет. В соответствии с тем, как видение жемчужины постепенно удаляло слой луковой обусловленности насчет отношений, то, что умерло и было захоронено, стало оживать вновь. Рана отдельности была исцелена, и исцеление это никак не было связано с отношениями. Я стал просыпаться каждое утро, чувствуя себя целиком и полностью окруженным и пропитанным нежным присутствием источника. В этом переживании так много любви, свободы и безопасности. Все это просто переполняет меня и льется через край. Вот ключевое слово, которое нужно понять относительно успешных отношений. Переполнение. Когда вы живете в разделяющем режиме «я», во взаимоотношениях вы подобны решету. Не имеет значения, сколько любви и признания вливает в вас ваша вторая половина. Сосуд никогда не наполняется, и энергия продолжает утекать сквозь дыры в никуда. Это приводит к тому, что вас начинает колбасить. Появляется злость, разочарование, обида и так далее, как говорят врачи, полный букет на вашего партнера из-за его неспособности раз и навсегда удовлетворить ваши нужды. Когда вы воссоединитесь с тем, чем вы являетесь на самом деле, привычное «я» испаряется, словно исчезающие чернила, и только «естьность» остается. «Я есмь» у Романы или «Я есть то» у Нисаргадаты. Слова не могут выразить это чувство полноты и свободы, с которым живет человек в присутствии «Я есмь». Даже в стенах тюрьмы медовый месяц с источником был непрекращающимся и совершенным. Что ж, отношения в их старом понимании теперь не имеют никакого смысла. Они опустились в списки с позиции топ-хита вообще за пределы видимости. Снизошло новое понимание отношений, жемчужное понимание. Когда вы переполнены сладостью источника, вам больше ничего не нужно. Вы ничего уже не просите и не ищете. Как бы то ни было, судьба сводит вас с каким-нибудь другим организмом тела, ума, тоже переполненным и льющимся через край. И тогда нет предела в пространство совместимости, которое вы можете исследовать вместе. До пробуждения 1 плюс 1 всегда равнялось 2, поскольку два отдельных существа обламывались друг в друге. Но в кильватере освобождения и следующим с ним упоением единение является основным чувством, неважно, сколько людей вокруг вас. Один пробужденный плюс другой пробужденный может быть равно именно тому, что вы всегда хотели, но не могли достичь, поскольку у вас было лишь присутствие изолированного «я». Конечно, в силиконовой смазке фактора «свобода ограниченности», чтобы эта игра полов могла продолжаться. Когда вы больше ничего не требуете от жизни, находясь в приятии всего, что есть, как есть, то пребывание в том, что теперь я называю «священный союз», становится прекрасной возможностью для излияния вашей радости, свободы и любви в слиянии и игривости с другой сущностью. Находясь в поиске взаимоотношений, пожалуйста, поймите, что вы обречены на провал в том, чего вы на самом деле ожидаете от них. Когда же священный союз происходит после вашего пробуждения, словами невозможно описать то ощущение единства, которое находится в самом основании вашей связи, бытия и наслаждения совместимостью. Отношения не являются более мостом, где каждая индивидуальность проходит полпути, чтобы встретиться посередине. Это идеал, который к тому же не работает. Священный союз — это один плюс один, сливающийся сначала в единство, а затем вместе продолжающие свой уникальный опыт этого единства. При этом их соединение происходит без всякого вторжения или нарушения свободы другого, потому что единственная свобода, которая есть, это то самое ощущение единства, то есть нет никакого другого, что можно нарушить или куда можно вторгнуться. Когда мы находимся в отношениях третьего измерения, нам необходим некий особенный, специальный, другой. Даже если нам удается найти такого человека, обычно этот медовый месяц не длится долго, и вскоре этот особенный избранник выглядит ох, как обычно, или даже еще хуже. Почему все так происходит? А происходит так потому, что, влюбляясь в него или нее, мы на самом деле влюбляемся в чистую энергию источника, приходящую как ощущение единства через другого человека, даже если мы не распознаем это именно так. Но мы присваиваем эту энергию любви источника другому человеку, вместо того, чтобы распознать ее, как она есть. И таким образом усиливается разделение с акцентом на другого, нежели единство источника. Соответственно, отношения теперь обречены на конфликт или скуку, а то и на все вместе. Теперь войдем в четвертое измерение, где источник виден во всех проявленных других. Коль скоро вы совершили этот шифт и знаете, кто вы есть, вы также очень естественно осознаете, кто есть все эти остальные другие, и любите каждого так, как не могли любить в третьем измерении даже своего единственного и неповторимого избранного. Здесь ваша любовь не зависит от другого. Любовь, радость и свобода текут из вас, исходя из упоения жизнью, как источником в проявлении. Теперь можно говорить о тайных отношениях, где все пространство трансформировалось в поля для игр Господних, в которых они боги и играют. Вы смотрите в глаза своей половине и видите это. Источник, приглашающий вас присоединиться к танцу. Нет больше ощущения присутствия другого. Теперь вы видите отражение самого себя, источника, в партнере по тайным отношениям. Все суждения и сравнения оставлены позади, в третьем измерении. И все, что остается, это приятие своего партнера и любого поведения, которое может проявиться через него. Неважно, каким оскорбительным или жестоким оно может оказаться. Когда я впервые оказался рядом с Оше, он говорил о двух существующих путях к просветлению – уединении в медитации и в жизни и путь совместимости через взаимоотношения со своей второй половиной. Оказавшись в такой свободе выбора, вы можете понять, почему в коммуне было так много свободной любви. Каждый из этих саньясинов гипотетически мог быть для вас той самой заветной дверью в просветление. Так почему бы не попробовать их все, чтобы найти ту самую? Однако незадолго до своего ухода Оша признался нам, что солгал относительно второй возможности – пути совместимости. Он сказал, что если бы он заявил об этом в самом начале, что путь лежит только через уединение, то никто бы его всерьез не воспринял. Теперь же, после 20 лет экспериментов и ни одного просветления, возможно, мы поверим в то, что во взаимоотношениях Бога не найти. Последняя тема для мудрых и сильных здесь относительно взаимоотношений. Я не нашел ни одного упоминания в документах относительно того, чтобы кто-то из достигших пробуждения вступал после этого момента в новые половые взаимоотношения. Довольно много историй повествует о том, что эти люди проводили весь остаток своих жизней с теми, с кем были в браке и до своего пробуждения. Также из этих повествований одна вещь кажется последовательной. Жены не признавали пробуждение своих мужей. Простите, но мне не встретилась история про пробуждение женщин. Несмотря на то, что их ученики почитали их за святых. Как вы думаете, можно отнести сюда библейское «нет пророка в своем отечестве»? Возможно, процесс освобождения слишком постепенен, чтобы быть замеченным тем, с кем ты женат вот уже 25 лет. Возможно, мы хотим видеть наших святых более благородными, чем кто-то, кто рыгает, пердит и не может свести концы с концами. Как бы то ни было, красноречивее всех слов говорит само упоение и то, что после познания единства Источника новые взаимоотношения не являются интересующей темой. Невинность. Соприкасаясь с историей пробуждения Будды, создается ощущение акцента на его переживании сострадания как основной темы, и все его дальнейшее учение только укрепляет эту изначальную точку. Некоторые описывают свое пробуждение только в терминах блаженства, некоторые говорят только о любви. Я же должен сообщить вам, что для меня преобладающим переживанием было ощущение свободы и безопасности. Возможно, это связано с тем, что я находился в этой тюрьме строжайшего режима, где насилие было просто способом выживания, точно не знаю. Но с моей груди как будто сняли тысячетонную плиту, и я чувствовал себя свободным от груза обусловленности, какой бы то ни было дезинформацией. Когда пришел рассвет сознания как единственной реальности всего, и я как деятель исчез, я впервые ощутил свободу от всех теней прошлого, неминуемой гибели какого-то зловещего рока и того, что мне необходимо совершить нечто чрезвычайно важное, но неизвестно что. Да, было некое присутствие любви, любви от видения всего проявленного творения впервые глазами Источника. И приемлю все это как таковое, мое единственное определение любви — любовь равняется приятие всего, что есть, как оно есть. Было также и сострадание Источника, глядящего на все проявленное творение, им же созданное, и переживающего человеческое преткновение, зная о встроенном факторе безопасности. Конечно, иногда есть блаженство и всегда покой упоения, в котором не только все действительно хорошо, но вы хотите праздновать это, танцуя в экстазе. Также в упоении присутствует постоянное, непрекращающееся осознавание Источника, как ощущение присутствия. Но если свести все ощущения к чему-то единому целому, то в моем случае это будет свобода. Ознакомившись с историями переживания и пробуждения разных людей, я выяснил одну общую черту, не зависящую от индивидуальных особенностей их личностей. Защищенность или невредимость есть основная функция процесса освобождения. Однажды познав, что сознание пронизывает все, что есть, и нет никаких агентов других сил, снующих в этой вселенной, которые бы не являлись чистым сознанием, огромное уважение и почтительность возникает в вашей осознанности относительно того, как вы имеете дело с этим миром. Вот где в вашу жизнь входит фраза «намасте». Она становится постоянной, живой мантрой, откликом на каждое соприкосновение с человеком, растением, животным или событием. В нашем человеческом преткновении мы все имеем наследственный фактор огромного сопротивления тому, что есть. И в особенности той части, которая касается «как есть». Неважно, насколько мы осознаем глубину этого влияния, оно есть. Большую часть своей жизни мы проводим в попытках изменить часть «как есть» в свою версию этого. Как часть невредимости, это сопротивление растворяется в сладкой сдаче каждой детали того, что есть, как оно есть. Теперь есть только единство источника в каждом действии, и в каждом актере Лилы, и во всем разнообразии сценического реквизита, используемого в ней. Как можете вы стать причиной какого бы то ни было вреда, будь то телесного, эмоционального или в мыслях, когда вы интуитивно знаете, что имеете дело только с источником? Франциск Азизский, кажется, был воплощением этого духа невинности и безвредности, который просто истекал из него всю жизнь после пробуждения. Это было прямой противоположностью его прошлой жизни, в которой он был воином. Не нужно рассматривать невинность и сдачу как желаемые качества для приобретения. Они приходят естественно по мере того, как освобождение проясняет мутную воду обусловленности. Когда вы испытываете это почтение к жизни и видите совершаемое зверство и жестокость, вы можете видеть совершенство источника в проявлении, в действии, в ограниченности. Вам не нужно ничего налаживать, улучшать или даже понимать. Просто сладость свободы, позволение всему оставаться в точности таким, как оно есть, потому что вы видите сквозь видимость Майи, и ваш фокус остается наведенным на режиссера этой Лилы. И настолько, насколько невинность не может быть достигнута намеренным усилием дисциплины, настолько постоянно она присутствует, как мед, сочащийся из освобождения. Наркотики. Среди моего поколения демографического взрыва, в хит-параде интересов, сразу затем и взаимоотношений, следует очарование наркотиками. Этот интерес является неотъемлемой чертой нашего человеческого преткновения. Наркотики всегда были здесь, и в особенности те, которые могли на какой-то срок вывести нас из человеческого преткновения. Наше поколение открылось для стимуляторов, таких как кокаин или скорость, спид, которые обостряют активность ума. Мы также пережили новые расширяющие сознание препараты, как ЛСД, улучшители настроения типа экстази и стяжание духа через псилоцибин в магических грибах. В самой сердцевине человеческого преткновения находится огромное чувство отчужденности от нашего настоящего «я» или самости, то есть от источника. Маленькая эго-личность, окруженная пожизненными обусловленностями, чувствует себя одиноким скитальцем по этому пугающему миру, полному беспощадных и жестоких событий. Все, что может помочь нам хотя бы на время уменьшить эту панику отчуждения, пусть даже на короткий период, вызывает привлекательность, несмотря на последствия. По самым древним историческим свидетельствам этой планеты, мы имеем существование проституции, наркотиков, алкоголя и азартных игр. И с тех же самых пор мы можем проследить, как властимущие пытаются издавать законы о нравственности этих попыток бегства от реальности, человеческого преткновения. С тех самых пор они не достигли никакого успеха, и современная война с наркотиками не принесет плодов до тех пор, пока полностью не исцелится это разделение в глубине человеческого преткновения. Но не задерживайте дыхание в ожидании. Тем не менее, вот что интересно. Всеобщий интерес к психотропным препаратам, препаратам, расширяющим границы ума, сместился от бегства в тупую анестезию к попыткам понять нашу реальность с более духовных перспектив. Осознанность, кажется, расширяется по мере того, как мы исследуем новое состояние в поисках разгадки тайны человеческого преткновения, существования. Довольно частый опыт таких наркотических путешествий состоит в отсутствии страха жить на этой планете и уникальное чувство единства со всей природой. Открывается наслаждение в простой стороне жизни в противовес сложностям крысиной гонки. Но каким-то образом эти прозрения и чувства не переносятся на нашу социальную жизнь после того, как вещество выветривается из нашей системы. И тогда на следующий уикенд мы снова принимаем что-нибудь. Может, в этот раз будет переть дольше. На этой планете не существует наркотика, который мог бы раз и навсегда открыть вам глаза на то, кто вы есть на самом деле. Самое большее, что они могут обычно сделать, и то в идеальных условиях, это приоткрыть эту дверь на мгновение и затем захлопнуть ее перед самым вашим носом. И это реально увеличивает ощущение ограниченности. Вы вкусили лакомый кусочек невероятной радости, которую может подарить сознание, и затем вас вышвырнули прямо из-за праздничного стола голодным и с пустыми руками. Возможно, вам бы понравилось все время находиться в состоянии прозрения такого путешествия, чем встречаться с жизнью в трезвом уме. Но в каждый наркотик встроен фактор безопасности – привыкание. Рано или поздно наркотик перестает работать, если вы не увеличиваете количество или частоту приема, и на этом пути рано или поздно вы сгораете. Я выступаю здесь живым доказательством, что дешевое и легкое возбуждение, полученное мною в моем поиске смысла через психоделики и психотропы, подобно песчинке на пляже осознанности, которая приходит от знания «кто ты есть». Теперь, когда переживание сознания, которое есть все, что есть, так же постоянно, как и дыхание, будет невообразимым искать какое-либо облегчение от человеческого существования или какие-то ответы на вопросы, которые зачахли давным-давно о моем освобождении через наркотики. Если бы был такой наркотик, который смог бы разбудить вас за 1 или 1000 трипов, я сказал бы «отлично, вперед». Такой наркотик должен был бы предоставить вам все то, о чем я говорю в этой книге. Он должен был бы позволить этому знанию расти и утверждаться даже перед лицом экстремальных ситуаций в человеческом преткновении. Этот наркотик должен был бы не выветриваться никогда, даже в течение сна. К несчастью, в человеческом существовании такого наркотика нет. В тюрьме сокамерники обращались ко мне с вопросами, почему они так зависимы от героина или крека. Моим единственным ответом было то, что очевидный источник желает получать опыт ограниченности, который употребление наркотиков создает с лихвой. Но также я советовал ментально не мучить себя за это и не занижать самооценку. Если вы понимаете, что вы не являетесь хозяином действий и становитесь молчаливым свидетелем, который наблюдает все происходящее, не вынося суждений и предпочтений, привычка получает свободу и отпадает со временем сама собой. Преднамеренное усилие не является решением этой проблемы, как показывает 90% возврата людей к наркотикам после традиционного лечения. Но если на картине появляется осознанность источника, ваша голова уже в пасти у тигра, и выхода нет. Почему человек пытается уничтожить эту пагубную привычку в 87 неудачных попытках, и затем однажды таинственным образом она отпадает сама по себе? Милость, судьба. Всему свое время. Наркологи не хотят и слышать о подобных объяснениях. Но что еще я могу сказать? Если бы я смог собрать весь опыт пробуждения с ясностью освобождения и радостью упоения и вложить их все в форму пилюли и выписывать их, я бы имел все население планеты в своих постоянных клиентах. И если бы источник захотел, чтобы вся человеческая раса вкусила этот опыт, это бы произошло в долю секунды через божественный энергетический трансфер. Но что есть, так это человеческое преткновение, как оно есть. В попытках его изменить, человечество всегда обращалось к наркотикам в тех или иных формах, несмотря на тщетность этих попыток в перспективе. Итак, наркотики, кажется, остаются с нами как часть нашей игры в свободу-ограниченность в этой божественной комедии.